Аминь. Можно сказать на то, что Саша объявил сейчас. Как-то на прошлом собрании в воскресенье была такая мысль высказана через пророческое слово, что когда каждый ручеек соединяется и когда они вместе сходятся, получается очень благословенная большая река, река благословения. Поэтому будем участвовать. Конечно, ведущим бывает непросто отрегулировать это все, чтобы вместить это в необходимое время. Может быть, кому-то перенесется на следующий раз его выступление, его свидетельство, или псалом, или стих. Но в этом наше богатство, приходя на собрание и слышать, что Бог говорит, и участвовать. Я хотел бы продлить эту мысль, которая вот как раз в этом стихе прозвучала. Сестра Регина прочитала эту мысль, и, в общем, она совпадает с моей темой, последние стихи этого стихотворения. Я хотел говорить на тему «Господь сказал», «Бог мне сказал», «Господь сказал». Вот такое вот выражение, разобрать его, подумать об этом, потому что мы все так можем говорить. Если даже не говорим, но мы это переживаем. Иногда правильно, иногда неправильно. Вот об этом хотелось бы порассуждать. Что это такое? Как это переживается в нашей жизни, дорогие братья и сестры? Прочитаю из третьей книги Царств, из 17 главы, 9 стих. Или 8 и 9 стих прочитаю. «И было к нему слово Господне: встань и пойди в Сарепту Сидонскую, и оставайся там. Я повелел там женщине, вдове, кормить тебя». И вот на этом как бы я застрял в своих рассуждениях, размышлениях. А если еще чуть-чуть выше прочитать, Господь чуть-чуть раньше этому же человеку говорит, что иди туда к потоку, я повелел воронам кормить тебя. Ну, конечно, мы когда так бегло прочитываем эту мысль и даже не задумываемся, а что это такое, а как это практически? Ну, что такое, как Бог может повелеть воронам кормить Илью? Как повелеть? Как он слышит этот ворон? Как заложить у него эту информацию, чтобы он понял, что где взять и куда занести? И мы видим, что оно в точности сработало. Вороны кормили долгое время, ни день, ни два, и ни месяц Божьего пророка. Вот. А когда истощилась вода в этом потоке, Бог следующее слово сказал: «Я повелел в Сарепте Сидонской женщине-вдове кормить тебя». Я сразу всю эту историю, открыл всю эту историю и начал стих за стихом, мысль за мыслью исследовать эту историю, как... где то записанное, где тот момент, когда эта женщина услышала это повеление? Как он ей повелел? Если о вороне говорить, но я могу представить так, что просто так как животные, птицы, они водятся инстинктами, то вот как-то Бог чисто механически мог вот на его головные какие-то отделы мозга вложить у него вот такое какое-то желание, какое-то движение, какой-то инстинкт, чтобы вот там взять и вот там около Ильи, вот твое место кормления, ты возьми, а там кушай. А когда он принес туда покушать, Илья забрал его, эту еду, которую он принес себе. Вот можно так предположить. Ну а человек же это не животное и не птица. С человеком вряд ли Бог так может говорить, как с вороном. И вот смотря, искал вот этот момент, как Бог повелел женщине-вдове кормить Илью. Когда она выходила из города, вот написано, что она, встреча с Ильей произошла у нее за стенами города. Когда он подходил к городу, он смотрит, женщина, не написано знакомый, незнакомый, просто женщина, собирает дрова. И он подозвал ее и попросил у нее попить воды в сосуде. Она пошла, чтобы взять этой воды, но видно, что пошла домой. Потому что там, где она работала, наверное, не было в этом сосуде воды. И она пошла, видно, домой, в нее, видно, дома были какие-то запасы воды. Надо не забывать, что это было время засухи, что нигде не было воды. Илья ушел из Израиля от того, что источник высох. 3,5 года не было воды. Вода была жестокий дефицит. И вот он попросил у нее: принеси мне воды в кувшине. Вот, она пошла за водой, он вслед ей кричит: и хлеба возьми мне. И она остановилась и начала объяснять ему, что вот такая ситуация. Мы на грани смерти. Все, что было, съели. Готовой пищи дома никакой нету. Осталось только горсть муки и чуть-чуть масла в катке. И что? Ну что делать? Пойду приготовлю. И возьму эту горсть муки и это масло в катке, замешу это, приготовлю. И вот, если ты просишь, принесу тебе. Оставшуюся часть сама съем и дам своему сыну, и умрем. И он ей сказал: иди, так и сделай. Но в первую очередь принеси мне вот этот последний кусочек хлеба и последнюю каплю масла. Из этого первое принеси мне, а остальное уже можешь разделить себе и сыну. Можно ли бы там с этой горсти муки, может быть, это символически названо горсть, но если прямо посмотреть, ну что из горсти можно спечь? Что получится? Ну, маленький опреснок, который даже одному человеку не почувствуешь, когда ты его съешь. А тут надо разделить на три части еще. И вот где здесь голос Духа Святого? Где прозвучало здесь это слово, которое Господь сказал: «Я повелел женщине-вдове кормить тебя». Когда она вышла собирать дрова? Или тогда, когда она пошла за водой? Или тогда, когда прикинула, что вот останемся голодным и умрем вместе с сыном своим, но я все-таки сделаю для вот этого гостя, проходящего через наш город, знакомый он или незнакомый был, может, я допускаю мысль, что он, скорее всего, он был знаком для нее. Но вот это решение, я думаю, голос, вот это повеление, которое Господь сказал: «Я повелел женщине-вдове», оно не прозвучало голосом с неба, ни во сновидении, ни в каком-то другом человеческом совете, ни в законе, которого у нее и не было. Оно прозвучало так, что там где-то в глубине ее разума, в этих ее внутренних чувствах, у нее возникло желание отдать последнее вот этому проходящему Божьему человеку. Вот это был результат повеления Божьего. И я глубоко убежден, чтобы если бы вот этого повеления не было, эта же самая женщина встретила бы этого же самого Божьего человека. И когда он попросил у нее воды, возможно, она сказала бы: у меня нет воды. Посмотри, вот мой кувшин. Он бы сказал, может быть, сказал, что ну, у тебя дома, может быть, есть вода. Она бы сказала: ты что, не знаешь, что ли, что, как сегодня, какая засуха сегодня, что мне каждый глоток воды дорог? Ну, допустим, согласилась бы воды дать. Но когда он еще крикнул вслед, что принеси мне и хлеба, а у меня хлеба вообще нету, и сделать из него вообще нету. И, скорее всего, если бы Господь не повелел ей, ее сердце бы не дрогнуло бы, ее вера бы не открылась для того чуда, которое, оказывается, спасло и ее, и сына ее, и этого Божьего человека. Долгое время она могла кормить из этой горсти муки и из этой катки последней капли масла. Господь повелел. Посмотрите, как действует вот это, что Господь сказал. Мы часто и в Писании слышим, и сказал Господь Моисею, и сказал Господь Давиду, и сказал Господь Анании, и сказал Господь Филиппу, и сказал Господь Савлу. Часто слышим. Мы даже сами иногда, вот в нашем кругу часто так можем услышать такое слово. «Мне Бог сказал». «Почему ты это сделал?» «Мне Бог сказал». «Что ты такой? Почему ты так говоришь?» «Мне Бог сказал». И иногда так и есть. И мы, смотря уже потом по результатам вот этого «Бог сказал», мы можем сказать «Да, аминь». Вот, допустим, по результатам, то, что произошло вот этой вдове в Сарепте Сидонской, мы точно можем сказать, что Бог, ей, Бог повелел ей. И повелел не тогда, когда она пошла опять катки, и там мука осталась, и масло еще осталось. Не тогда. Он повелел и тогда, когда она просила, она слышала эту просьбу, дай мне напиться. Господь повелел и тогда, когда она услышала, и кусок хлеба прихвати. Вот тогда услышала, и не слух ее, а сердце ее услышало, принеси. Я повелеваю тебе, испеки, я говорю тебе. И она услышала этот голос. И не умерла. И плоды вот этого послушания и доказательства, то, что это был голос Божий, было продемонстрировано тем, что она не умерла, она, мука не истощалась, масло в катке продолжалось долгое-долгое время. Аллилуйя! Итак, мы смотрим, что нам очень важно это. И когда мы вот так говорим, Господь мне сказал, и это воистину так, и люди, слыша это слово, они возрастают в вере. Они убеждаются, что да, и сегодня, не только в Ветхом, не только во времена апостолов, но и сегодня Господь говорит. И посмотри, вот посмотри, вот посмотри, Господь говорит, и это действует. И, конечно, немало в нашем опыте христианском было и таких негативных, может быть, ситуаций, когда Господь, человек говорит, Господь сказал мне, Бог мне сказал, а там не было ничего от Бога. Что-то другое было, что-то другое человек услышал или понял что-то другое. Итак, вот об этом давайте мы поговорим. Я думаю, что в жизни любого верующего человека и нашего с вами, мы с вами, как и в Новом Завете, и в Ветхом Завете, есть таких два уровня «Бог сказал». И первый уровень, об этом апостол Павел пишет в послании к евреям, в первой главе, буквально с первых же стихов этого места, с первого стиха, евреям 1:1. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». Совсем недавно у меня был похожий опыт на тему «Бог сказал», на тему ворона или на тему вот этого повеления вдове. Несколько месяцев назад я был, ну, мне надо было поехать в Германию, там посетил свою дочь Лилю, вам известную, она живет там с Сергеем, своим мужем. Вот там побыл у них некоторое время, и надо было возвращаться оттуда уже домой, но был такой договор, чтобы, возвращаясь по обратной дороге, заехать в Австрию, в Вену. Там Эрика, дочь моя, своим новорожденным мальчиком Итаном, тоже была в гостях, и они должны были возвратиться вместе со мной в Вильнюс. Коляски, там вещи, очень много вещей. Я загрузил у Лили, потом еще много вещей должен был забрать в Австрии и так вот помочь им приехать домой с всеми этими вещами. Вот. В Австрии, в Вене, живет моя племянница Инна с его мужем Марселем. Мы были у них много раз, даже вот с нашим детским хором, когда у нас была такая поездка, прекрасная поездка в Италию с хором «Валё», там участвовали в евангелизации на острове Сицилия. И там мы тоже вместе с хором у них останавливались. Они живут в таком пригороде Вены, около военной части. Когда-то там стояли войска, потом это расформировалось, и остался как бы военный городок. И такая булыжная улица для того, чтобы танки могли ездить и не разбили асфальт. И вот с правой стороны такие одинаковые домики стоят, целая улица, офицерские домики, стандартные такие, чем-то даже на советские такие похожие, один к одному. Домик такой же, вход такой, дорожка к этому, двери такая, двери входные такие, окна, все одинаково. Вот, и там много раз я уже останавливался, ночевал. И вот я опять еду, и уже к ночи я должен был подъехать к тому месту. Где-то около 12 ночи, темно, холодно, мороз. Это где-то ноябрь месяц был, где-то под декабрь. Ну, и навигатор остановил меня, привез туда, точно в ту деревню, посмотрел, дом стоит. Вышел, взял вещи, ну, смотрю, света нету нигде, уже все спят, ну, и понятно, что уже 12 часов ночи, никто меня, хотя они ждали меня, что я должен приехать, но так поздно, не ждут. Позвонил в двери, ну, никто не открывает. Тоже понятно, что поздно. У Иночки маленький ребенок до года, у Эрики маленький ребенок несколько месяцев. Вот, думаю, не буду звонить очень много, потому что разбужу ее. И потом смотрю, ключ в дверях весь торчит снаружи. Ну, обрадовался, думаю, ну, слава Богу, мы хоть молодцы. Молодцы, догадались ключ оставить, чтобы не разбудил детей. Пошел в машину, взял вещи, открыл дверь, зашел, вот, разделся, разбулся, посмотрел, постели как бы не застелили в зале почему-то. Ну, думаю, они меня, наверное, там ждут в моей комнате. Обычно я там на втором этаже в комнате ночевал. И, наверное, там постелили. Ну, я туда не пойду, там, как начну там подниматься, управляться, разбужу детей. В общем, там в зале на диване я прикорнул, почитал Библию, там поставил телефон на зарядку и спокойно уснул, потому что завтра воскресенье, надо там в церковь договорились, чтобы я послужил в Вене. Во сколько там собрание, не знаю. Поставил будильник пораньше, чтобы встать, еще подготовиться. И, в общем, так после дальней дороги такой, почти что 800 километров, уснул. Вот. И будильник сработал утром, просыпаюсь, уже слышу, что там тоже наверху зашевелились, думаю, ну, слава Богу, сейчас пойдут, пьем чай, поедем в церковь. Вот, и спускается сверху кто-то, мужчина, мужской голос говорит такой, включили свет в зале, где я спал, и, ну, думаю, сейчас увидят, что я приехал, как бы успокоиться, и, потому что, ну, наверное, волновались, что я поздно приехал. Вот. И как бы я тоже открываю глаза, поворачиваюсь и смотрю, на меня смотрит какой-то дядька усатый. Посмотрел, и он на меня обращается, ты кто такой? Я хотел ему спросить, а кто ты такой? Ну, хорошо, что сдержался, не спросил. Ну, так, внутри так подумалось, что, наверное, ну, у Марселя еще кто-то ночует, кроме меня еще. Потом что-то засомневался. Я говорю, как, кто я такой? Я приехал к Марселю в гости, я его дядя. А, говорит, ну, это наш сосед. В общем, оказалось, что я у соседа переночевал. Немножко встревожился, думаю, что делать. Ну, смотрю, во-первых, по-русски говорит, тоже удивительно. Вот. Второе, что не волнуется, совсем не нервничает. Только говорит, что ну хорошо, что ты у меня проснулся. Если бы ты в другом месте проснулся, то уже был бы в полиции сейчас. Вставай, идем пить кофе. В общем, в общем, встали мы, попили кофе, поговорили. Ну, и я ему говорю, что, ну, Саша, нам с тобой надо поговорить. Это не так просто, это не так случайно. Вот я вломался в твой дом, вот вошел в твой зал. Все одинаково, как я уже говорил, и расположение комнат, и мебели даже одинаково все. Вот. Единственное, только из этой всей истории было негатив, что Эрика очень переволновалась, и когда я уже ушел уже в тот дом, куда я ехал, она со слезами выбежала уже и, ну, так вот уже прошла встреча. И у нас на следующий или через два дня у нас был уже такой серьезный разговор с этим Сашей, мы просидели с ним 3 часа, беседовали. И, ну, и он понял, и я понял, что это было от Господа, что это для него был, ну, такой стук, ну, который надо было уже услышать. И что если сейчас не услышать то, о чем мы с ним говорили, то, наверное, потом уже невозможно будет услышать. И то, что он мне передал, тоже мы восприняли как от Господа. И вот таким образом... Можно так сказать, что Бог мне сказал, тебе надо встретиться с соседом Марселя и побеседовать с ним, посвидетельствовать ему, помолиться с ним, иначе будет что-то другое. Но как мне Бог сказал? Я не знаю. До сих пор не знаю, как он это сказал, но сказал. И я поговорил. Вот так вот юмористически и трагично получилось. Я думаю, что и в жизни нашей тоже, может быть, подобные моменты могут происходить. И Господь употребляет нас как для сосуды свои на всякое доброе дело. Итак, опять возвращаясь к этому тексту из Евреям, мы видим, что апостол разделяет вот это Слово Божье, которое Бог говорит, на две части. Он говорит, что отцам нашим Бог говорил в пророках, а нам Он говорит в Сыне Своем, через Которого и веки сотворил. Фактически есть первый уровень такого Божьего Слова, когда мы можем сказать «Мне сказал Бог». Это Священное Писание. Ветхий Завет, который Бог через пророков передал нам, и Новый Завет, который во Христе, через Христа Он оставил нам, передал нам Его и зафиксировал Его, и сказал, не отнять даже иоты от этого не можем, и добавить к этому ничего мы не можем. И вот это Божье Слово незыблемое, вот это Священное Писание, которое мы в своих руках держим, мы на него всегда можем опереться и сказать, почему ты так поступаешь? Почему ты так веришь? Что ты делаешь? Мне Бог сказал. Как Он тебе сказал? А вот, пожалуйста, написано. Написано. Не хлебом единым будет жить человек, но всяким Словом Божьим, исходящим из уст Божьих. И поэтому это, наверное, основание нашей веры. Это пусть будет основанием нашей жизни. Вот это будет опора, которая никогда не может подвергаться сомнению. И мы будем защищать вот это основание. Потому что и сегодня мы живем в такое время, когда и вот это откровение, вот это Писание подвергается критике, недоверию, разным-разным истолкованиям, которые противоречат друг другу, которые, в конце концов, человека могут привести в разочарование в Священном Писании. Это наше основание. Но, конечно, мы об этом никто не спорит. И я думаю, что потому что мы правильно с вами научены, что единственным Бог сказал основанием для нашей всей жизни является Писание. Не так много людей это знают. Поверьте, дорогие, что сегодня и рядом с нами большинство живущих в нашей стране, даже людей, они этого даже не знают. У них еще к этому много-много чего есть, о котором они могут сказать или хотели бы сказать, Бог сказал, но для этого нет основания. Это человек сказал, это человек написал, это человек издал какую-то буллу, произнес какой-то закон, собор какое-то принял какое-то постановление, и вот человек руководствуется этим в своей жизни, а воистину Бог это сказал или это не сказал Бог, никто это не может определить. Итак, дорогие, мы это держимся и твердо стоим на этом. Писание – это Божье Слово. Но если и дальше размышлять, есть много ситуаций в нашей жизни, о которых мы не можем сказать, и что об этом в Священном Писании написано. А нам бы надо было бы, чтобы услышать это и знать, вот что Бог на эту тему думает, что Он об этом хочет сказать мне. И что нам делать? Надо отметить то, что нередко бывает, что и на вот эти наши маленькие вопросики, которые возникают в нашей жизни, Бог уже тоже сказал вот здесь. Но потому что мы не знаем, элементарно просто не знаем Писания. Элементарно мы не вникаем в Писание. Элементарно мы не изучаем Писание. Как Иисус говорил людям, что вникая в себя и в учение, исследуйте Писание, ибо вы через них имеете, хотите иметь жизнь вечную, они свидетельствуют обо мне. Исследуйте Писание. И поэтому Израиль отверг Иисуса Христа и не признал Его как Божьего Сына. Почему? Потому что о Нем было сказано в Священном Писании, но они этого не нашли там, не исследовали. И поэтому, если даже в нашей жизни, дорогие, возникает какой-то вопрос, как нам в этой нашей мелочи понять волю Божью? Первое, что Писание, Бог нам говорит, вникай в себя и в учение. Вникай в Слово, исследуй Слово, и там может быть ответ. Но при этом все мы тоже можем заключить, что много в Писании, то есть много в жизни людей есть и моментов, когда как ни исследуй, как ни вникай, мы не можем там найти ответа, а ответ нам нужен. И даже в Ветхом Завете было немало таких ситуаций. При законе и при пророках было много ситуаций, когда надо было какое-то решение. «Боже, скажи мне! Господь, скажи мне!» И в законе, и в пророках нету этого. И поэтому мы приходим уже к следующему моменту. Это водительство Духа Святого. Есть следующий уровень, Бог сказал, это водительство Духа Святого. Оно даже в Ветхом Завете было. Например, спасти Иакова семейство. Как спасти? Бог послал сон фараону. Два сна послал. И благодаря этим снам был спасен Египет. И, что было главное, Израиль был спасен. Будущность спасена была таким образом через откровение, через сновидение и толкование, которое предложил Иосиф. Об этом нигде не прочитаешь. Но этот ответ спас жизнь всего народа. И таких случаев можно много сказать. И вспомните служение Гедеона, когда он говорит, что вот роса, если она будет на шерсти, то она земле не будет. Или наоборот, будет на земле, а на шерсти не будет. Это от тебя слово. Значит, ты говоришь, иди на войну. И так и было. И Господь проговорил ему через шерсть, через росу. Было одно такое таинственный предмет был у Израиля, о котором я никогда нигде не мог услышать точного ответа, через который Израиль часто получал ответ. Это называлось ефод. И когда Давиду надо было принять решение, идти на войну или идти, или не идти, он говорил, принесите ефод. И приносили ефод, и человек получал ответ. В Ветхом Завете есть описание ефода. Что это? Это была накидка, часть ткани, которая висела часть спереди, здесь на завязках, и вторая часть сзади. Это был ефод. На этом ефоде был наперсник. Было спереди такая кусочек тоже ткани, на которой было 12 камней. И каждый камень соответствовал израильскому колену. Там еще было две вещи, которые никто не знает. Это Урим и Тумим. И, конечно, предполагаю так, что на этом судном, на перстнике, его также называли, вот это, было два камня определенных, один Урим, а другой Тумим. И когда народ Божий приходил к Богу и с нуждой каким-то, вопросом важным, и с молитвой, и приносили, и каким-то образом вот эти два камня давали ответ. Ну, так говорят некоторые, что просто один начинал светиться, это значит нет, или начинал другой светиться, это значит да. Урим и Тумим. Вот такой был метод водительства Божьего народа. Очень часто, очень много, вот через это Давид получал ответы. Были победы благодаря тому, что в жизни Давида присутствовало вот это водительство Духа Святого. Даже через Урим и Тумим. К сожалению, когда Саула была подобная ситуация, не проговорил Бог ему через этот Урим и Тумим. Но сам факт, что водительство было и есть. В Новом Завете, в котором мы с вами живем, мы тоже множество видим моментов, когда Господь сказал. И это то, что Он сказал, нельзя было как бы основать на Писании Священном. Это было удивительное Божье откровение на тот момент, в той ситуации. Например, приходит пророк Агав и связывает себя поясом Павла и говорит, что этого мужа так свяжут. Приходит тот же пророк Агав и провозвещает, что будет по всей вселенной голод, что и был. Откуда? Где об этом написано? Нигде. Но благодаря вот этим моментам Господь говорил. И люди принимали правильное решение, соответственно тому, что Бог им сказал. Павла было тоже водительство Духа Святого, идти в Иерусалим. Я по влечению Духа иду в Иерусалим. Хотя знаю, что узы и скорби ждут меня, но по влечению я иду в Иерусалим. Водительство Духа Святого. А как можно понять, как Павел вообще мог попасть в дом Публия? На острове Мелит. Откуда он там? Он туда не собирался, в планах туда не было. Но Бог видел, что в этом доме есть больной человек. Бог видел, что в этом доме есть расположенный к принятию Евангелия человек, этот Публий. Он видел, что на этом острове, Мелит, есть много нуждающихся и больных. И поэтому корабль разбился именно там. Поэтому Павел выплыл каким-то чудесным образом на берег и спас свою жизнь именно там. Это тоже было водительство. И Публий этот мог бы сказать: «Слава тебе, Боже, ты просто привел ко мне этого Божьего человека». Как? Через кораблекрушение. Это тоже было водительство. Дорогие, мы можем по-всякому переживать это в нашей жизни. И переживаем. Но несколько советов хотелось бы нам оставить людям, которые хотят это. А мы должны хотеть водительство. А мы знаем, что о нас написано: все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи. Если ты сын Божий, обязательно в твоей жизни будет присутствовать водительство Духа Святого. Как? Может быть, через катастрофу, как получилось на Мелите. Может быть, через сновидение. Может быть, через появление ангела, который сказал. Может быть, через мысли, которые услышал Филипп, и Дух ему сказал: пойди, пристань к этой колеснице. Неважно. Одно нужно только сказать, что если Бог говорит, у него есть определенная цель, и мы узнаем. Я думаю, что вот это больше всего всех нас волнует, братья и сестры. Почему я не слышу водительства? Почему я не в употреблении у Господа? Может быть, Он говорит, может быть, меня посылает, а я не слышу, я не понимаю. Можно согласиться и с этой мыслью, если наша жизнь, она погружена в суету, если наш разум наполнен всякой мирской суетой, если мы не пропитаны Божьим Словом, если для нас духовная жизнь – это только прийти на собрание и уйти с собрания, или там раз в неделю открыть Библию, если наша жизнь не наполнена ежедневным, постоянным размышлением, Божьим присутствием, Божьим ожиданием, «Господи, что повелишь мне делать?», то, скорее всего, наверное, и будет так, что из этих множества голосов мы голос пастыря своего не можем услышать. Ну а если мы, как дети Божьи, понимаем, водимые Духом Божьим мы все, если мы, как дети Божьи, понимаем, что мы знаем голос пастыря, и он достаточно умен, чтобы ко мне проговорить так, чтобы я услышал его. Вот как та вдова в Сарепте Сидонской, она услышала это повеление, которое Бог сказал, я повелел ей кормить Илью. Она услышала это. И мы так тоже услышим. Да, может быть, не придет это нам на мысль такую, как, может быть, Филиппу Дух положил, и он различил голос Духа от всех его мыслей, и пошел, и так смело пристал к колеснице. Не так может быть. Но может прийти муж в светлой одежде и сказать, молитвы твои услышаны, сделай то и то. Может. И поэтому я хотел бы, с одной стороны, призвать нас, дорогие, к тому, чтобы мы не были людьми суеты и мира этого, а были чистыми, в чистых мыслях, чистым сердцем. И с другой стороны, утешить, что когда Бог говорит, ты услышишь Его, ты поймешь Его, ты сделаешь то, что Он тебе сказал. Он найдет, у Него столько методов, вот подобно, как у меня. Вот если бы Бог мне сказал, пойди и к соседу побеседуй с ним, скорее всего, я это не услышал. За чаем, там, за разговорами, за детьми, за криками. Ну хорошо, Бог понял, что я так не услышу. Пожалуйста, просыпаешься вот, и видишь дядьку, с которым надо поговорить. Услышал? Услышал. Достучался? Достучался. Сделал то, что надо сделать? Сделал! И так и каждый из вас, дорогие. Пусть Бог ободрит вас. Но главное то, что быть согласными. Главное, что понимать, что я дитя Божье, и я водимый Духом Святым. И есть много дел, много вещей, много заданий для меня, как для дитя Божьего. И я хочу позволить Духу Святому использовать меня, как свой сосуд. Так, как Он определил. И поверьте, каждый из вас проси, в вашей жизни такого много. Много такого. И да будет еще больше. И пусть оно будет и более славным. Может быть, не таким, как у меня получилось, таким трагично-комичным, да. Но пусть будет более славным таким, когда вы можете засвидетельствовать и сказать, что ангел Господень явился ко мне, Дух проговорил ко мне, я пристал к колеснице, и вот этот человек, вот он крестится, вот он исполнен Духа Святого. И мы вместе с вами будем радоваться и славить Господа за то, что Он может сделать и делает в нашей жизни. Аллилуйя! Аллилуйя! Давайте поднимемся и